говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Добрый день. В эфире программа «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. Начнем с выпуска новостей. У микрофона Евгения Мельникова.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В России отмечают вторую годовщину Бесланской трагедии. В Веденском районе Чечни подорвался на мине боец огневого взвода РУВД. Гвинейские власти освободили российский танкер «Лучегорск». Сегодня вторая годовщина Бесланской трагедии. 3 сентября 2004 года при взрывах, захваченной террористами школе и последовавшем штурме, погибли сотни заложников. В Беслане сегодня в 13 часов 5 минут, в это время 2 года назад в школе произошел первый взрыв, будет объявлена минута молчания. Дети выпустят в небо 333 белых воздушных шара по числу жертв теракта. Траурные мероприятия пройдут по всей России. В Санкт-Петербурге акцию солидарности с жертвами террора проводят активисты «Молодежного яблока», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин.
В самом центре города, на пересечении Невского проспекта и Малой Садовой улицы, в 16:00 активисты «Молодежного яблока» зажгут 333 свечи по количеству погибших в Беслане. В ходе акции памяти будут раздаваться листовки, в которых петербуржцев будут призывать в 9 часов вечера, как в 2004 и в 2005 годах, выставить горящие свечи в окна своих квартир в память о погибших в Беслане. Яблочники призывают также прийти на акцию всех желающих, принести с собой открытые бутылки с водой, которые являются символом бесланского теракта, детские игрушки и свечи. Потратить несколько минут своего времени, чтобы отдать дань памяти жертвам теракта. Акция пройдет без символики, плакатов и выступлений. Как сообщили в пресс-службе «Яблоко», городские власти отказались дать согласие на проведение акции под предлогом проведения антитеррористических мероприятий. Также сегодня у здания Полпредства пройдет акция по передаче обращения к президенту Путину с требованием объективного расследования событий, произошедших в Беслане 1-3 сентября 2004 года. Дмитрий Казнин для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Радио «Свобода». Новости.
В Веденском районе Чечни в окрестностях села Макажуй ранен боец огневого взвода РУВД. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД Республики, военнослужащий подорвался на неустановленном взрывном устройстве, заложенном в лесу. В карельском городе Кандапуга милиция разогнала толпу, которая вновь начала громить торговые точки, принадлежащие выходцам с Кавказа. Погромы возобновились после митинга, на котором, по сообщению корреспондента «Радио Свобода», звучали националистические лозунги. Предыдущей ночью в Кандапуге уже происходили поджоги и нападения. В город переброшены дополнительные силы милиции. Причиной беспорядков стала массовая драка 30 августа у ресторана, принадлежащего выходцу с Кавказа. В драке погибли 2 человека и около 10 были ранены. Российский танкер «Лучегорск», задержанный 21 августа в Гвинее, Конакри, освобожден и покинул экономическую зону этой страны. Приписанный к Приморскому морскому пароходству и зафрахтованной швейцарской компанией, «Лучегорск» продолжит работу по снабжению топливом и водой рыболовецких судов у берегов Сьерра-Леоне. По данным российских агентств, все члены экипажа здоровы. Европейский Союз не намерен затягивать решение конфликта вокруг иранской ядерной программы, но никаких конкретных сроков не устанавливает. Представитель руководства ЕС Хавьер Солана сообщил, что встречается на будущей неделе с представителем Ирана на переговорах по этой проблеме Али Лариджани.
Эти встречи не являются переговорами. Их цель – разъяснить позиции сторон, и они, конечно, будут краткими.
Выступая в Финляндии после встречи министров иностранных дел стран ЕС, Солана подчеркнул, что самое важное сейчас, чтобы Иран прекратил работы по обогащению урана, как того требует Совет Безопасности ООН. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан встречается сегодня в Тегеране с президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом. Накануне на переговорах с Ананом министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки заявил, что его страна полностью поддерживает резолюцию ООН о прекращении огня между Израилем и базирующейся в Ливане группировкой Хезболлах, которая пользуется поддержкой Тегерана. Анан также обсудил в субботу с представителем руководства Ирана Али Лариджани ситуацию вокруг ядерной программы страны. По словам Лариджани, обе стороны согласились, что проблему следует решать путем переговоров.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш заявил в еженедельном радиообращении к нации, что от исхода войны с терроризмом в Ираке зависит безопасность цивилизованного мира.
Если Америка выведет свои войска из Ирака до того, как он сможет сам обеспечить свою безопасность, последствия могут быть катастрофическими. Ирак может попасть под контроль террористов, и они создадут там оперативные базы, используя в своих целях богатые нефтяные ресурсы страны. Если мы прекратим сражение на улицах Багдада, террористы появятся на улицах наших городов. Безопасность цивилизованного мира зависит от нашей победы в войне с терроризмом, от победы в Ираке. Америка не уйдет оттуда до полной победы.
Джордж Буш также опроверг заявление о том, что в Ираке идет гражданская война. Власти США проверяют подлинность нового видеообращения одного из лидеров Аль-Каиды Аймана Аз-Захири, появившегося в интернете. На видеозаписи запечатлено также обращение американского гражданина Адама Гэддена, принявшего ислам. ФБР разыскивает его по подозрению в терроризме. Аз-Захири и Гэддан призывали жителей западных стран, в частности американцев, переходить в ислам. В Новосибирске в здании суда Октябрьского района в ночь на воскресенье произошел взрыв. Жертв и пострадавших нет, здание частично разрушено. В ходе расследования в стеклопакетах здания были обнаружены просверленные отверстия, через которые, предположительно, неизвестные залили легко воспламеняющееся вещество, которое затем подожгли. По предварительной версии, это могло быть попыткой уничтожить находившиеся в здании документы. В Москве в цирке на Цветном бульваре сегодня прощаются с народным артистом России Игорем Кио. Он скончался 30 августа на 63-м году жизни после операции на сердце. Игорь Кио стал единственным иллюзионистом мира, который был награжден международной премией «Оскар», учрежденной Королевским цирком Брюсселя. Напомним главные новости к этому часу. В России отмечают вторую годовщину Бесланской трагедии. В Веденском районе Чечни подорвался на мине боец огневого взвода РУВД. Гвинейские власти освободили российский танкер «Лучегорск». Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями дня вас знакомит Евгения Мельникова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня главная тема нашей программы – вторая годовщина Бесланской трагедии. Прямые репортажи из Северной Осетии, рассказы о предстоящем и состоявшихся травмных мероприятиях в Москве и спор вокруг новой версии событий, обнародованной депутатом Госдумы России. Кроме этого, репортажи на другие актуальные темы, главные события в экономике за неделю, новости шоу-бизнеса и светской жизни, исторический календарь и многое другое в нашей программе. Сегодня ровно два года с того дня, когда в Беслане в результате штурма школы, захваченной боевиками, погибли более 300 человек. В Северной Осетии продолжаются траурные мероприятия, начавшиеся 1 сентября. Сейчас на прямой связи со студией «Радио Свобода» из Беслана наш корреспондент Олег Кусов. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, что сегодня происходит в Беслане и в столице Северной Осетии, Владикавказе.
Как вы уже сказали, траурные мероприятия проходят по всей Северной Осетии, но главное событие, конечно же, в Беслане. Здесь, около здания бывшей первой школы, уже очень много людей. Сюда они стали приходить только рано, в 6-7 утра, а некоторые из родственников погибших в школе, заложников, ночевали здесь. Они говорят, что вот ровно два года назад эта ночь была последней в жизни наших близких, и поэтому мы хотим тоже провести ее именно здесь. В 13 часов 5 минут по всей республике будет объявлена минута молчания, 333 шарика поднимутся в воздух. Это очень такой сложный эмоциональный момент, и республика, как я уже убеждаюсь, вот эти три дня находится в таком просто глубоком трауре. Здесь не до праздников, здесь, я думаю, что на очень-очень многие годы первые числа сентября будут черными днями для жителей Северной Осетии. Марк.
Олег, насколько я знаю, вчера во Владикавказе журналистов созвали на пресс-конференцию члены общественной организации «Матери Беслана», которые, как известно, во многом не согласны с официальной трактовкой тех событий. О чем шла речь на этой пресс-конференции?
Да, пресс-конференция проводила вчера члена комитета «Матери Беслана» и «Голова Беслана». Она прошла в Беслане, во дворце культуры этого города. Совместно пресс-конференция после долгого перерыва. Мы знаем, что эти две организации по-разному смотрят на причины трагедии, на обстоятельства, приведшие к взрыву, а точнее на на виновников. Они считают, что одни считают, что виновата республиканская власть, другие считают, что виновата федеральная власть и так далее. Но это не помешало им собраться вместе в одном зале и дать свою оценку следствию, которое продолжается уже 2 года. По мнению защитника комитета матерей Беслана Эмраза Чиджанова, Генеральная прокуратура сделала очень много для того, чтобы посеять недоверие среди жителей Беслана к своей работе, к следствию. Он считает, что Генеральная прокуратура создает на протяжении этих 2 лет видимость расследования, что, в принципе, белых пятен в этой истории нет, есть только нежелание следователей обратить на них внимание. Также он считает, что не до конца еще исследована, точнее, расследована роль местной власти, считаю, что виновность Башадина лежит и на представителей руководства Северной Осетии, тогдашнего руководства. Опять называют фамилии, которые мы давно уже все знаем, слышали. Это и президента бывшего Засохова, и главы МВД Зантьева, главы ФСБ Андреева. И, в общем-то, вот Ифлина, она, в общем-то, как по мнению Чижевого, еще тоже еще полностью не проявлено следствием. И он считает, что следствие и не пытается это сделать, таким образом выгораживает чиновников. Марк?
Спасибо, Олег. На прямой связи из Беслана, где ровно 2 года назад при штурме захваченной боевиками школы погибли более 300 человек, и где сегодня продолжаются траурные мероприятия, был корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов. Митинг в память о бесланских событиях должен состояться сегодня и в Москве, несмотря на запрет властей, официально мотивированный тем, что милиция не сможет обеспечить безопасность его участникам. На Лубянской площади около Соловецкого камня, памятника жертвам политических репрессий, соберутся сторонники нескольких демократических партий и общественных движений. В час дня по московскому времени, как и в Беслане, они намерены объявить минуту молчания. Прямое включение с этой акции слушайте в выпуске новостей примерно через час. А сегодня в Москве на местах совершенных в разные годы крупных терактов уже прошли разрешенные и инициированные властями акции памяти жертв терроризма. На одной из них около театрального центра на Дубровке побывал корреспондент «Радио Свобода» Максим Рашевский, который сейчас находится рядом со мной в студии. Максим, что сегодня было около театрального центра на Дубровке?
К 10 утра к театральному центру на Дубровке пришли около 100 человек. Это в основном молодежь из детских и общественных объединений Юго-Восточного округа Москвы. И площадь перед центром патрулировали милицейские наряды. Да, ребята возложили цветы к мемориалу в память о жертвах терроризма и почли память погибших минутой молчания. Давайте послушаем, что говорили молодые люди.
Молодое поколение москвичей можем противостоять вооруженным террористам. Мы можем противопоставить им наше единство, наше желание жить в мире. Для нас не имеет значения цвет кожи и разрез глаз.
Мы протестуем против тех, кто подбадривает преступников, кто делает из убийств национальных героев. Наши сердца сжимаются от горя и от гнева, когда приходят страшные вести.
Мировой войны против террора мы вместе.
Весь мир нельзя взять заложники.
Мы говорим нет террору.
Мы заявляем.
Терроризм должен быть уничтожен.
Также присутствовали представители власти московской, говорит депутат Московской городской думы Михаил Антонцев.
Мы будем скорбить и вспоминать, а с другой стороны не допускать в дальнейшем, чтобы терроризм восторжествовал над созиданием, над желанием жить, творить. И вот это чувство, может быть, еще как-то и погодой подтверждается. Но эти солнечные лучи, они не случайно сегодня пробились сквозь серые.
Добавляет первый заместитель префекта Юго-Восточного округа Михаил Гребенниченко.
Наша молодежь помнит о тех скорбных днях, которые унесли жизни многих людей, в том числе и детей, и молодых людей, учащихся, студентов. Видите, как наша молодежь думает не только о собственных развлечениях. Сейчас вы знаете, День города – это большой праздник, день рождения Москвы. Но память жива в их сердцах. Это говорит о том, что мы правильно воспитываем нашу молодежь, что растет достойная смена в нашем государстве, благодаря которой, я думаю, что в ближайшие годы Россия займет лидирующее место в мировом сообществе.
Помимо центра на Дубровке, памятные церемонии также прошли на других местах террористических актов в Москве, на Каширском шоссе, улице Гурьянова и в переходе станции метро Пушкинская. Марк?
Спасибо, Максим. Рядом со мной в нашей студии был корреспондент «Радио Свободы» Максим Ярошевский, который сегодня побывал на одной из акций памяти жертв терроризма, прошедших в Москве около театрального центра на Дубровке. Говорит «Радио Свобода». Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня вторая годовщина Бесланской трагедии. 3 сентября 2004 года при взрывах в захваченной террористами школе и последовавшем штурме погибли сотни заложников. Траурные мероприятия проходят по всей России. В корейском городе Кондопога милиция разогнала толпу, которая вновь начала громить торговые точки, принадлежащие выходцам с Кавказа. Задержано несколько десятков человек. В Комсомольске-на-Амуре еще три школьника госпитализированы с диагнозом серозно-вирусный менингит. Всего в Хабаровском крае заболели более 900 человек, в основном дети. Подробнее об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Лицом к лицу». Об актуальных проблемах ведущий программы Владимир Бабурин будет говорить с генеральным директором Московского научно-педагогического объединения «Школа самоопределения», президентом Ассоциации демократических школ России Александром Тубельским. Повторы этой программы сегодня же в 20 часов и в понедельник в 2 часа ночи. Сейчас напомню, в эфире воскресный выпуск информационной программы «Свобода в полдень», и мы возвращаемся ко второй годовщине Бесланской трагедии. На минувшей неделе одной из самых громких новостей, связанных с этой темой, стало публикование доклада члена парламентской комиссии по расследованию бесланских событий Юрия Савельева. По содержанию этот документ противоречит официальным выводам комиссии. В нем утверждается, что террористы взорвали бомбы в спортивном зале школы не первыми, а в ответ на выстрелы из соседних домов. Кто именно из членов оперативного штаба отдал приказ стрелять и предлагает выяснить депутат. С Юрием Савельевым побеседовал корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков.
Я очень долго колебался, размещать ли материалы своих предложений к докладу парламентской комиссии в открытой печати, на сайте и так далее. Но в итоге чашу весов перевесило событие в столовой, когда в людей, которые стояли, детей, женщин, стояли в окнах столовой, а там 6 зарешеченных окон, прекрасно было видно все, что там не террористы, в них стреляли, они падали, их убивали там, включая детей. Вот то, что это происходило с первой цепи оцепления, встает вопрос, а что же это была за первая линия оцепления, которую курировали или которую составляли федералы, Центральная служба безопасности России, ТСН, ФСБ. И плюс гибель 106 или 110 человек, которые я сосчитал в Южном Тигеле. Они немотивированно погибли. Я понимаю, что террористы, прикрываясь заложниками, вели бой с бойцами спецназа. Пытаются там сейчас меня обвинить в том, что я как-то там порочу память погибших. Это полная чушь. Надо разбираться в том, что там произошло, вскрывать ошибки, которые были, и делать из них сегодня выводы. И я очень вот память об этих 106 и 110 людях, которые второй раз стали заложниками, которые погибли там по вине, в общем-то, людей, которые стреляли снаружи, их большая часть. Вот это заставило меня сделать публикацию, и я буду настаивать на том, чтобы этот вопрос был бы расследован до конца.
Юрий Петрович, скажите, пожалуйста, главный редактор сайта «Правда Беслана» Марина Литвинович заявила, что по ее данным из источника в администрации президента, принципиальное решение о штурме Бесланской школы было принято Владимиром Путиным примерно в середине дня, уже 1 сентября 2004 года, сразу же в первый же день. У вас есть такая информация?
Нет, во-первых, у меня нет такой информации, а во-вторых, я позволю себе не согласиться с Мариной Литвинович, которую глубоко уважаю. Во-первых, не президентское это дело отдавать такие приказы, раз. Во-вторых, я все-таки немного лично знаю Владимира Путина по совместной работе в мэрии Санкт-Петербурга. Он всегда довольно четко придерживался распределения обязанностей и не стремился взять на себя какие-то другие функции. Ну и, наконец, это не в духе Путина как человека. Я бы это хотел сказать не как реверанс в сторону президента, а просто как о человеке, ну, характеристика которого для меня ясна. Я с этим не согласен. Это было принято соответствующими структурами на уровне Федеральной службы безопасности России, а реализацию этого исполнил генерал-полковник Тихонов.
Но не могли же принять такое решение без согласия Владимира Путина?
Я думаю, вполне могли принять, потому что главное было как бы проблемку решить, да, и доложить, что там все в порядке.
Юрий Петрович, скажите, пожалуйста, вы же знаете, что существовали два штаба. Один штаб был силовиков, другой штаб, в который входили представители президента Осетии. Они пытались вести переговоры. Как, по вашему мнению, вот у вас сейчас какое сложилось впечатление? Надо ли было проводить какие-то переговоры, менять, допустим, детей на чиновников, то, что предпринимались попытки, вот Аушев вывел вообще часть детей?
Конечно, надо было вести переговоры, подключить к переговорному процессу тех четверых, сделать это на нейтральной территории, может быть, в здании начальных классов, которое прилегало к школе. Во всяком случае, надо было этот переговорный процесс вести, потому что численность людей была известна, что больше 1000 человек в первый день. Я сам был в Беслане 1 числа, и не в кабинете, где штаб заседал, а рядом за стенкой, и поэтому я все знал, что там происходит. Конечно, надо было это делать, и это большая ошибка официальных властей, что они не воспользовались этим моментом.
С депутатом Госдумы России Юрием Савельевым, автором альтернативного доклада о причинах бесланской трагедии, беседовал корреспондент «Радио Свобода» Виктор Рязанков. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вопрос о том, насколько правдива версия событий в Беслане двухлетней давности, волнует и зарубежных журналистов. Это и другие темы в нашем традиционном обзоре американских еженедельников, который подготовила Елена Архипова.
Комментируя отказ Тегерана прекратить работы по обогащению урана, «Тайм» пишет: «В Вашингтоне понимают, что следует воздержаться от жесткой риторики и всячески развеять страхи по поводу возможной военной операции против Ирана с целью заручиться поддержкой России и Китая в вопросе о санкций. Президент Ахмадинеджад, возможно, полагает, что выиграет больше, чем потеряет, проигнорировав требования Совета Безопасности ООН отказаться от ядерной программы. У него есть свои резоны. Пройдут недели, может быть, даже месяц или более, прежде чем Соединенные Штаты и европейские союзники представят вопрос о санкциях на рассмотрение Совета Безопасности. Дипломатическая стратегия Запада сводится к тому, чтобы не нагнетать обстановку. Франция почти наверняка предложит так называемый «половинчатый вариант мер по наказанию Ирана». Они включают запрет на продажу технологий, которые можно использовать для создания атомной бомбы, и ограничение заграничных поездок для некоторых официальных лиц страны. Москва и Пекин на сегодняшний день не готовы пойти на более серьезные шаги, особенно если речь зайдет о строительстве атомных электростанций и поставках обычных вооружений из России, а также продаже иранской нефти и газа Китаю.
«Тайм» публикует статью, приуроченную ко второй годовщине трагедии в Беслане. По мнению еженедельника, российские власти и высшие чины ФСБ должны понести ответственность за смерть сотен заложников, большинство из которых дети. Член парламентской комиссии по расследованию теракта в Беслане Юрий Савельев представил доклад, который противоречит официальной версии случившегося. Он утверждает, что российские военные первыми открыли огонь по захваченной школе из гранатометов, и именно это привело к катастрофе. Путин и его генералы настаивают, что не планировали штурма здания, и действия сотрудников спецслужб стали ответом на взрыв внутри школы. После тщательного исследования характера повреждений в физкультурном зале, где находились заложники, Савельев пришел к выводу, что в первые секунды боя разрушения стали результатом обстрела из переносных ракетных установок. Другие версии противоречат элементарным законам физики. В Москве не планировали вести переговоры об освобождении заложников, тем более что в качестве посредника готов был выступить Аслан Масхадов. Контакты с боевиками никак не входили в планы Кремля, даже когда речь шла о жизнях сотен детей. Напротив, масштабы трагедии дали Путину лишний повод для закручивания гаек, и он, естественно, этим воспользовался. Нечего и говорить, что парламентская комиссия по расследованию теракта скептически отнеслась к выводам эксперта Савельева, назвав его доводы неубедительными. Теперь его пытаются опорочить. И все же, по мнению «Тайм», остается надежда, что люди, ответственные за кошмар в Беслане, когда-нибудь понесут наказание.
В конце концов, это, возможно, лучшее, что могло случиться с Томом Крузом. На прошлой неделе владелец студии Paramount Pictures заявил в интервью газете Wall Street Journal, что не намерен возобновить контракт с человеком, который совершил творческое самоубийство и стоит слишком дорого. К тому же его эксцентричные поступки шокируют публику, что сказывается на кассовых сборах, пишет Newsweek. По словам главы корпорации Paramount миллиардера Самнера Редстоуна, поведение Круза не соответствует общепринятым нормам. Поводом для насмешек стали неуклюжие прыжки на кушетке в одном из популярных ток-шоу, его резкие высказывания по поводу современной психологии и пропаганда взглядов в церкви саентологии. С 1992 года Paramount платила личной продюсерской компании Круза 10 миллионов долларов в год на производство фильмов и содержание офиса, расположенного в штаб-квартире Paramount. В лагере Круза говорят, что, принимая решение, Redstone руководствовался личными мотивами, и, несмотря на случившееся, Том Круз остается звездой первой величины. Он заработал для Paramount Pictures сотни миллионов долларов и, безусловно, достоин большего уважения. Тем не менее, команда актера, который три раза номинировался на премию «Оскар», с оптимизмом смотрит в будущее. Партнер Круза по бизнесу Пола Вагнер говорит, что подумает о создании фильма «Миссия невыполнима 4» и опять же на студии Paramount. Как ни парадоксально, эпизод с увольнением вновь привлек к Тому Крузу всеобщее внимание. По словам высокопоставленного сотрудника корпорации, последний фильм с участием актера уже принес 400 миллионов долларов.
Трудно ли быть левшой? Ведь в древности таких людей считали неполноценными. Более того, в некоторых странах верили, что левши вводят дружбу с дьяволом. Само слово «левый» происходит от староанглийского корня, означающего «слабый». Журнал Newsweek сообщает две новости для левшей – плохую и хорошую. Начнем с плохой. Ученые установили, что правши, которых большинство, менее склонны к таким заболеваниям, как шизофрения, аутизм, эпилепсия и дислексия. Ну а теперь хорошее. По данным экономических исследований, левши притягивают деньги и зарабатывают в общей сложности на 15% больше, чем остальные. Достаточно вспомнить Генри Форда и Дэвида Рокфеллера. Оба писали левой рукой.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. В эфире «Свобода в полдень». Сейчас возвращаемся к российским событиям. Несмотря на заявление властей о том, что после введения новых акцизных марок на алкогольные напитки количество отравившихся суррогатным алкоголем резко пошло вниз, случаи массового отравления возникают снова. Так, в Белгородской области уже более 140 человек доставлены в больницы из-за отравления самодельными напитками, изготовленными на основе непригодного для употребления спирта. Подробности в репортаже корреспондент «Радио Свободы» Оксаны Быковой.
Жертвами суррогатных алкогольных напитков стали 144 жителя Старого Оскола. В основном это мужчины, которые не имели никакой работы, пили много и часто, причем все подряд, говорит заведующий инфекционным отделением Старооскольской городской больницы номер 2 Владимир Герин.
В основном мужчины, но есть и несколько женщин. В основном больные, у которых было отравление, но любители алкоголя, употребляют алкоголь. Но есть и более-менее приличные люди, которые тоже попали в ту компанию, которая употребляла эти суррогатные спиртные напитки.
Горячительные напитки пациенты покупали в основном с рук у бабушек. Об этом заместитель начальника управления здравоохранения администрации Старого Оскола и Старооскольского района Алена Морозова.
Причина употребления спиртсодержащих веществ, купленных в срок, скорее всего, что это спирт разведенный. Но криминалистическая лаборатория областная, то есть мы пробы спирта доставляли там, большое количество разных веществ разного вида и рода. У нас в первых пробах от больных там есть изопропиловый, например, спирт. Они поступают, дело в том, что уже в состоянии токсическом, то есть это говорит о том, что они давно уже, может, неделю, некоторые назад, 5 дней пили. И найти там уже как таковой агент, уже идет фаза аппликации на печеночных и почечных клетках. То есть найти это в крови практически нереально.
Первый больной, который получил отравление некачественным спиртом, поступил в лечебное учреждение 30 июля. Массовые отравления начались середины августа. И вот уже месяц в Старом Осколе врачи спасают жизни пьяных любителей спиртного. Суррогатные алкогольные напитки наносят удар по печени. Как сказал заведующий инфекционным отделением городской больницы номер 2 Владимир Герин, один из признаков неблагополучия у заболевших – желтый цвет лица.
К нам такие больные поступали. Больных было много. Все поступали с желтухой. Мы исключали вирусный гепатит и после этого переводили их в терапевтические отделения. Часть больных поступала сразу в терапевтические отделения.
Больные с отравлением спиртосодержащими веществами продолжают поступать в больницы Старого Оскола. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Как сообщила заместитель начальника управления здравоохранения администрации Старого Оскола и Староскольского района Алена Морозова, для спасения отравившихся суррогатным спиртом принимаются все меры.
Уже дважды проведена санитарно-противоэпидемическая комиссия. Отобраны пробы, где изъяли продукцию в криминалистическую. Мы отбираем от каждого больного теперь судебно-химическую лабораторию областного бюро судов. медэкспертизы мы направляем. Запрошено необходимое количество препаратов крови, уже на 500 тысяч мы их получили из станции переливания крови областной. И практически ежедневно областные специалисты консультируют. И вывод сделан. Вот мы на сегодня обеспечиваем адекватное лечение, то, которое им необходимо.
В свою очередь правоохранительные органы ищут поставщиков и продавцов суррогатного алкоголя. За последнюю неделю сотрудникам милиции Старого Оскола удалось выявить 53 факта незаконного сбыта недоброкачественного спиртного. Изъято 370 литров спиртосодержащей жидкости и самогона. По факту массового отравления прокуратура возбудила уголовное дело. Ведется следствие. Оксана Быкова для Радио Свобода, Белгород.
Говорит Радио Свобода. Сегодня с 2 часов до 8 вечера на наших волнах цикл передач «Свободный день». Журнал «Здоровье школьника» в гостях у передачи «Ваше здоровье». Заслуженный учитель России, доктор педагогических наук Евгений Ямбург прокомментирует события недели. Кроме этого, в нашем эфире другие традиционные воскресные программы «Карт-бланш», «Город Большого Яблока», «Мужчина и женщина», «Спорт», «Новости», «Музыка» и многое другое. А во второй половине часа «Свободы в полдень» вы услышите обзор главных экономических новостей за неделю, исторический календарь на неделю грядущую, новости шоу-бизнеса и светской хроники и рассказ об удораживших Москву всю прошлую неделю слухах, связанных с предстоящим концертом Мадонны. Все это сразу после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня вторая годовщина Бесланской трагедии. 3 сентября 2004 года при взрывах в захваченной террористами школе и последовавшем штурме погибли сотни заложников. Траурные мероприятия проходят по всей России. В Веденском районе Чечни в окрестностях села Макажуй ранен боец огневого взвода РОВД. Он подорвался на неустановленном взрывном устройстве. В карельском городе Кандапога задержаны более 100 участников массовых беспорядков. Накануне вечером милиция разогнала толпу, которая вновь начала громить торговые точки, принадлежащие выходцам с Кавказа. В город стянуты дополнительные подразделения ОМОНа. В Новосибирске у здания суда Октябрьского района в ночь на воскресенье произошел взрыв. Жертв и пострадавших нет. Здание частично разрушено. По предварительной версии, это могло быть попыткой уничтожить находившиеся в здании документы. В Комсомольске-на-Амуре еще 3 школьника госпитализированы с диагнозом серозно-вирусный менингит. Всего в Хабаровском крае заболели более 900 человек, в основном дети. Российский танкер «Лучегорск», задержанный в Гвинее, освобожден и покинул экономическую зону этой страны. По данным российских агентств, все члены экипажа здоровы. Министерство обороны Великобритании проводит расследование причин падения британского самолета-разведчика на юге Афганистана. В катастрофе погибли 14 военнослужащих. В Москве в цирке на Цветном бульваре сегодня прощаются с народным артистом России Игорем Кио.
В эфире «Свобода в полдень». Сейчас наша традиционная рубрика «Бизнес Уик». С главными событиями в российской и мировой экономике, случившимися на минувшей неделе, вас познакомит мой коллега Иван Трефилов.
1 сентября в России вступил в действие закон, продлевающий период бесплатной приватизации жилья для граждан до 1 марта 2010 года. По оценке экспертов, сейчас до 20% квартир, подлежащих приватизации, до сих пор не находятся в частной собственности. Этот же закон предусматривает объявление так называемой дачной амнистии, упрощающей оформление прав граждан на принадлежащие им объекты загородной недвижимости, в том числе на земельные участки. Подробнее об этом представитель Министерства экономического развития и торговли России Андрей Ивакин.
Независимо от того, было получено разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию, или это самовольная постройка, для регистрации прав достаточно заполнения технического паспорта и правоустанавливающих документов на земельный участок. Государство не проверяет заявителя, насколько правильно он заполнил эту форму. Действительно, я могу указать, что у меня трехэтажный дом, могу указать, что у меня одноэтажный дом находится на дачном участке, хотя на самом деле там стоит трехэтажный особняк.
Объем золотовалютных резервов России с 18 по 25 августа снизился более чем на 7% и составил 258,5 миллиардов долларов, сообщил Центральный банк. Эксперты связывают это с завершением выплат российской задолженности странам, входящим в Парижский клуб кредиторов. По объему золотовалютных резервов Россия вновь переместилась с 3-го на 4-е место в мире, пропустив вперед Тайвань, резервы которого сейчас примерно 260 миллиардов долларов. На первом месте в мире по этому показателю Китай, на втором – Япония. Их резервы превышают 940 и 870 миллиардов долларов соответственно. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября 2006 года увеличится до нового рекордного уровня $237.60 за тонну, сообщил представитель Министерства финансов. Это примерно на 10% выше действующей ныне ставки. Пошлина на экспорт нефти пересматривается правительством страны каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. По данным Министерства финансов, в июле-августе цена на российскую нефть марки «Urals» составила в среднем более $69 за баррель или примерно $506 за тонну. Доходы, получаемые государством от экспорта энергоносителей, по оценке экспертов, по-прежнему остаются основной статьей пополнения бюджета, что, как считает депутат Государственной Думы Валерий Зубов, создает существенные риски для российской экономики.
У нас углеводороды, нефть, газ, их экспорт дают более 90% прироста бюджета. То есть прирост благосостояния зависит всего лишь вот от 2 отраслей. Как только у этих отраслей что-нибудь произойдет, чуть-чуть дрогнут цены либо на сырье, либо наоборот подрастут цены на то, что мы покупаем по импорту, а импорт растет, то сразу у нас получается финансовый кризис.
Правительство России одобрило программу развития технопарков, где будут проводиться исследования и разработки в области высоких технологий. Ожидается, что их строительство начнется в 2007 году в 7 регионах страны. Затраты на создание инженерной и транспортной инфраструктуры технопарков будут поровну разделены между федеральным и региональными бюджетами. По планам, в следующем году на эти цели правительство России выделит более 2 миллиардов рублей. В целом программа развития технопарков рассчитана на 10 лет. Однако уже через 4 года, по оценке министра информационных технологий и связи Леонида Реймана, объем экспорта информационно-коммуникационных технологий из России может увеличиться до 10 миллиардов рублей.
Экспорт программного обеспечения информационных услуг мы рассматриваем в качестве одного из источников роста экономики страны. Уже в 2005 году объем российского экспорта программных продуктов достиг примерно $1 миллиард, и это 30% рост по сравнению с прошлым годом.
Развитие технопарков станет 2-й программой поддержки бизнеса высоких технологий в России, которые будут финансироваться из федерального бюджета. Уже в этом году в стране начнется строительство 4 особых экономических зон технико-внедренческого типа, говорит министр экономического развития и торговли Герман Греф.
Это проект превращения нашей страны из страны, производящей исключительно на экспорт сырье, в страну, производящую высокие технологии и интеллектуальные услуги. А сейчас есть такое модное слово, так называемые интеллектуальные сервисы. Если хотите такую аналогию, это силиконовая долина. Но именно с этих проектов зарождались целые отрасли новых технологий. Так была рождена высокотехнологичная часть Китая, да и весь Китай фактически был рожден именно на основе особых экономических зон.
Федеральная антимонопольная служба России разрешила финской энергетической компании «Фортум» купить блокирующие пакеты акций 4 сбытовых и генерирующих компаний, работающих на Кольском полуострове. Сейчас их крупнейшим акционером является холдинг «Рао ЕС России», а примерно по 25% акций каждой из них принадлежат российскому горно-металлургическому концерну «Норильский никель». О приобретении этих активов финская компания договорилась с «Норильским никелем» в конце ноября 2005 года. Увеличение доли частных инвесторов в российском энергетическом секторе, по словам председателя правления РАО ЕС России Анатолия Чубайса, соответствует стратегии холдинга.
У нас впереди это привлечение капитала, привлечение инвестиций. Мы убеждены в том, что сейчас самая правильная стадия. Ровно поэтому мы приняли решение о перечне самых первоочередных площадок для строительства новых станций на мощность 19 200 мегаватт. В этих площадках пойдут инвестиции через IPO, самый современный, самый продвинутый, самый прозрачный механизм привлечения инвестиций. Через специально разработанный механизм гарантирования инвестиций. А это все есть способ и повышения капитализации, и, собственно, осуществления строительных инвестиций.
Правительство России считает необходимым в перспективе продолжить приватизацию национальных энергетических компаний. Однако, как утверждает представитель Министерства промышленности и энергетики Вячеслав Кравченко, определенные ограничения для частных инвесторов в этом секторе экономики все же будут сохранены.
Мы остаемся в атомной генерации, остаемся в гидрогенерации, в тепловой генерации. Это все отдается на выкуп частным компаниям. В чем их там интерес? Эти компании работают на 2 секторах на рынке, как в тепле, так и в электроэнергетике. Если мы исходим из того, что у нас электроэнергетика становится свободным сектором, исходим из того, что тепло в принципе тоже относительно конкурентный рынок, то я думаю, что частный капитал туда пойдет.
Российская компания «АвтоВАЗ» и американский концерн General Motors, крупнейший в мире производитель автомобилей, продолжат сотрудничество в России, сообщил председатель правления «АвтоВАЗа» Владимир Артяков. Ранее, по его словам, у партнеров были разногласия относительно развития их совместного предприятия, однако теперь они преодолены. Стороны также договорились об увеличении производственных мощностей более чем в два раза до 100 тысяч автомобилей в год. Сейчас совместное предприятие GM «АвтоВАЗ» производит внедорожники «Шевроле Нива» и легковые автомобили «Шевроле Вива».
Главное событие в российской и мировой экономике за минувшую неделю представил мой коллега Иван Трефилов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди исторический календарь. Мы расскажем вам, какие знаменательные события произошли в мире в разные годы на грядущей неделе с 4 по 10 сентября. Выпуск исторического календаря подготовил петербургский историк Леонид Гержой.
Сентября 1775 года в Петербурге началась отливка памятника Петру I, медного всадника. Возглавил работу парижский скульптор Этьен Морис Фальконе, подписавший за 9 лет до того контракт на создание в столице Российской империи конной статуи колоссального размера. Отливка статуи едва не закончилась крахом. Когда растопленная медь была пущена и нижние части формы заполнились, металл прорвался наружу. Фальконе выбежал из мастерской, за ним последовали рабочие. Один литейщик, Емельян Хайлов, остался в мастерской и заткнул отверстие формы. В итоге отливка удалась с небольшими погрешностями.
5 сентября 1661 года в городе Нанте капитан мушкетеров Д'Артаньян, историческое лицо, по приказу короля Людовика XIV арестовал министра финансов Николя Фуке. Суд над Фуке стал наиболее крупным процессом 17 века не столько из-за значимости дела Фуке, сколько благодаря его личности. Щедро одариваемые министром писатели после его ареста встали на сторону арестованного. Свою карьеру Фуке сделал при кардинале Мазарини, который только под конец жизни перестал доверять своему подопечному, мало различавшему границу между собственными и государственными финансами. Только накануне своей смерти Мазарини сообщил Людовику XIV о преступлениях Фуке. Приговоренный судом к пожизненному заключению, Николя Фуке 15 лет до своей смерти провел в североитальянском крепости Пинароле.
6 сентября 1968 года во время работы группы «Битлз» над белым альбомом Эрик Клэптон записал гитарное соло для песни Джорджа Харрисона «While My Guitar Gently Weeps».
Сентября 1886 года в Петербурге открылся первый корпус одиночной тюрьмы, известный под названием «Кресты». Она строилась по проекту архитектора Антония Томишко. Петербургский листок сообщал: «В камерах чисто, просторно, воздуха хватит более чем для одного, меблировка хорошая. Здесь устраиваются мастерские, столярная, слесарная, переплетная, портняжная, сапожная. Для обучения ремеслам наняты особые мастера».
8 сентября сентября 1474 года в Реджо-нель-Эмилия родился великий итальянский поэт Лудовико Ариосто. Став слугой и сотрапезником кардинала Ипполита д'Este, умного и энергичного политика, своей жестокостью заметного даже среди свирепств его рода, Ариосто рассчитывал на должность придворного поэта, но ему пришлось стать дипломатом и улаживать отношения своего покровителя с папой Юлием II, совершая поездки в Рим. «Из поэта он сделал меня наездником», — сокрушался Ариосто. Главное творение, поэму «Неистовый Орланд», Ариосто опубликовал за год до смерти в 1532 году.
9 сентября 1939 года нарком иностранных дел Молотов через германского посла в СССР Шуленбурга передал свои личные поздравления германскому правительству по случаю вступления немецких войск в Варшаву. В октябре 1939 года на сессии Верховного Совета СССР Молотов говорил: «Правящие круги Польши немало кичились прочностью своего государства и мощью своей армии, однако оказалось достаточно короткого удара по Польше со стороны сперва германской армии, а затем Красной армии, чтобы ничего не осталось от этого уродливого детища Версальского договора, жившего за счет угнетения непольских национальностей». Молотов также направлял Шуленбургу пожелания успехов, когда гитлеровцы оккупировали Норвегию, Данию, Бельгию, Голландию и Люксембург.
Исторический календарь подготовил Леонид Гержой. Говорит радио «Свобода» в Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня вторая годовщина Бесланской трагедии. 3 сентября 2004 года при взрывах в захваченной террористами школе и последовавшем штурме погибли сотни заложников. Траурные мероприятия проходят по всей России. В корейском городе Кондопога милиция разогнала толпу, которая вновь начала громить торговые точки, принадлежащие выходцам с Кавказа. Задержано несколько десятков человек. В Новосибирске в здании суда Октябрьского района в ночь на воскресенье произошел взрыв. Жертв и пострадавших нет. Здание частично разрушено. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди новости шоу-бизнеса и светская хроника. В Венеции открылся международный кинофестиваль. В его программе множество фильмов знаменитых мастеров Дэвида Линча, Цая Миньляна, Алена Роб-Грие и других. Представлены и последние российские фильмы. На сегодняшний день показана только небольшая часть программы, но рассказать уже есть о чем. Из Венеции передает кинокритик Андрей Плахов.
Открылся фестиваль фильмом «Черная орхидея» знаменитого американского режиссера Брайана де Пальмы. Сюжет фильма связан с одной из загадок Голливуда, с убийством старлетки в конце 40-х годов в Голливуде, которая потрясла всю Америку. Это смерть, расследование, страшные тайны, которые открываются за гламурной оболочкой Голливуда. Вот это содержание фильма. И, кстати говоря, показан другой фильм режиссера Алена Полтера, который так называется «Страна Голливуд». И там тоже речь идет о загадочном убийстве. Это происходит в 50-е годы. Это, опять же, ретро. Убили знаменитого актера, который был героем первых серий «Супермена». И ведется расследование, которое дает различные ответы на загадку этого убийства, различные его версии. Как видим, Голливуд задумывается о собственной истории и пытается как бы демифологизировать свое собственное прошлое. И в то же время отчасти демифологизирует его, показывая каждую из этих загадок как отражение общей ситуации Голливуда, вот такой сказочной страны, страны мечты. Но эти мечты часто оказываются фальшивыми, и за ними стоят человеческие трагедии и разрушенные судьбы. Кроме этого, в конкурсе показана «Черная книга» Пола Верховена. Острый психологический триллер, действие которого разворачивается во время Второй мировой войны в Голландии. Речь идет о судьбах евреев, пытающихся спастись от нашествия нацизма, и о том, как в дальнейшем разворачивается их судьба. В какой-то степени эта картина несколько напоминает по атмосфере и по структуре знаменитую Люли Марлен Фассбиндера, потому что в центре тоже женская судьба, судьба певицы, которая оказывается в вихре этих ужасных исторических событий и ухитряется как-то пройти через них. Но, конечно, мораль фильма, как бы смысл заключается в том, что каждый, кто прошел через эти испытания и спасся, все равно оказывается в чем-то виноват. Не бывает абсолютно положительных, абсолютно отрицательных героев в таких драмах. Все чем-то жертвуют и все идут на какие-то компромиссы в той или иной степени. Пока что русские фильмы еще не были показаны. Так получилось, что они все сосредоточены к концу фестиваля. Самые последние 3 дня будут по-настоящему русскими. Будут показы «Эйфории» Ивана Воротбаева, «Свободного плавания» Бориса Хлебникова и закрывается фестиваль фильмом «Остров» Павла Лунгина. Но вместе с тем, даже еще до открытия фестиваля 29 августа были показаны 3 фильма подряд. «Весна» Григория Александрова, «Кубанские казаки» Пырева и «Спаситель утопающего» Павла Арсенова. Это все было началом этой ретроспективы советского мюзикла под интригующим названием «Секретная история русского кино».
В четверг в Майами состоялась традиционная церемония вручения премии музыкального телевидения MTV Video Music Awards, рассказывает корреспондент Радио Свобода Рай Вайль.
What a beautiful wedding, what a beautiful wedding, said the bridesmaids you, oh yes, but what a shame, the poor groom's bride is a whore.
Группа Panic at the Disco, выпустившая свой дебютный альбом в сентябре прошлого года, стала главным победителем на церемонии вручения премии MTV за лучшие видеоклипы года. В этой самой престижной категории молодым поп-панк-рокерам из Лас-Вегаса удалось обойти таких фаворитов MTV, как Перцы, Мадонна, Шакира и Кристина Агилера. Причем Перцы, Hot Chili Pepper и колумбийская суперзвезда Шакира, стартовавшие с 7 номинациями, в результате получили лишь по 1 статуэтке, да и то за технические достижения. А Мадонна и Кристина остались и вовсе ни с чем. Свою первую премию MTV, да еще в юбилейный год, ибо нынешняя церемония отмечала 25-летие музыкального телевидения, группа Panic выиграла за видеоклип «I Write Things, Not the Tragedies». Последние 2 года церемония вручения наград музыкального телевидения, которая в былые времена славилась своей непредсказуемостью, проходила в Майами. Но поскольку рейтинг популярности этой передачи драматически упал, церемонию решено было вернуть в Нью-Йорк, где проходило первое вручение премии. Увы, и это не помогло. Юбилейная церемония, которая состоялась в четверг в здании Radio City Music Hall, была напрочь лишена всего того, что обычно отличает передачи MTV от всех остальных, а именно скандальности, безумия, непредсказуемости. Все газеты, опубликовавшие на следующий день отчет об этой церемонии, не преминули сообщить, что MTV утратила свою изюминку и теперь больше похожа на церемонию Грэмми, или, как ее называют в народе, Грэнни, бабушка. Тут хочется привести цитату из суперпопулярного фильма «Школа рока», главную роль в котором сыграл ведущий нынешней церемонии актер и рокер Джек Блэк. В одной из сцен его герой, одержимый роком учитель музыки в школе, говорит своим ученикам: «Рок-н-ролл был убит маленькой штучкой, которая называется MTV». Интересно, а что убьет MTV? Пока падает популярность MTV, растет рейтинг церемонии вручения премии лучшим исполнителям в стиле кантри. По 7 номинаций в этом году получили дуэт Дан и Брукс и Брэд Пейсли. Среди остальных номинантов Кенни Чесни, Кейт Орбан, группа Rascal Flatts и победительница американского идола Кэрри Андервуд.
Это были новости шоу-бизнеса и светская хроника. И в продолжение нашей программы репортаж о слухах и правде вокруг намеченного теперь уже на 12 сентября концерта «Мадонны» в Москве. Помимо новой даты, известно, что концерт состоится не на Воробьевых горах, а в спорткомплексе «Лужники». Таков компромисс между организаторами гастролей и московской милицией, обеспокоенной, что на Воробьевых горах невозможно будет обеспечить безопасность всех зрителей. Между тем, гастроли знаменитой певицы могут не состояться вовсе. Как пишут некоторые издания, Мадонну напугала информация о возможных терактах в Москве. За развитием событий следила моя коллега Любовь Чижова.
Всю неделю фанаты Мадонны, купившие билеты на ее концерт, внимательно следили за информацией в СМИ. Где же все-таки состоится шоу певицы? Воробьевы горы забраковали в московской милиции. Там милиционерам трудно было бы обеспечить безопасность зрителей. Аэродром Тушино не устроил организаторов. Для мега-звезды Мадонны площадка не самая подходящая. Остановились на Лужниках. Там даже отменили важный футбольный матч с участием «Спартака». Правда, глава московской милиции Владимир Пронин вновь высказался против, мол, и там концерт проводить небезопасно. Но менеджерам Мадонны как-то удалось убедить чиновника, и он сдался. Концерт состоится именно в Лужниках. Только поклонники вздохнули облегченно и побежали менять билеты на 12 сентября, как в прессу просочилась информация, что Мадонна в Россию вовсе не собирается. Опубликовала эти данные газета «Жизнь». Мадонну напугала информация о возможных терактах в Москве, да ее наставница по кабале предсказала, что в России ее ждет смертельная опасность. Полтора года назад певица действительно отменяла свои гастроли в Израиле. Тогда ей и ее детям угрожали смертью палестинские экстремисты. Российские организаторы тура певицы данные о том, что она не приедет, всячески опровергают. Как сказал пиар-менеджер гастролей Антон Антрашкин, это просто слухи, и доверять им не стоит. Отмена гастроли певицы наверняка обрадовала бы российских православных общественников. Не так давно Общественный комитет за нравственное возрождение России обратился к патриарху московскому и всея Руси Алексею II с требованием предать анафеме организаторов и зрителей шоу «Мадонны», в котором она появляется распятой на кресте и с терновым венцом. Антон Антрашкин рассказывает о шоу и комментирует заявление православных.
Насчет православных скажу, организаторы с самого начала заявляли, что с уважением относятся к позиции православной церкви, которая была озвучена отцом Чаплиным в начале августа, если не ошибаюсь. Видимо, те люди, которые считают, что концерт Мадонны для них неприемлем, они, видимо, не пойдут на этот концерт. Однако я не сомневаюсь, что десятки тысяч людей обязательно придут увидеть и услышать выступление одной из самых больших звезд мировой музыки и сделают это так же, как уже сделали сотни тысяч зрителей в крупнейших городах Европы и мира. Это самое грандиозное шоу, которое только может быть в современной поп-музыке. То шоу, которое увидят зрители в Москве, оно абсолютно идентично тому, что видели зрители в Лондоне, Париже, в Риме, в крупнейших городах США. Это суперсовременная сцена с крутящимся главным элементом. Это тот самый многократно комментируемый шар с кристаллами Сваровски. Это три подиума, которые уходят в зал. И это беспрецедентный танцпол.
А какова программа пребывания певицы в Москве? И правда ли, вот что вот некоторые СМИ пишут о том, что якобы она планирует отобедать с президентом Путиным?
Мне ничего не известно о встрече президента Путина с Мадонной. Эта информация никогда не подтверждалась менеджментом певицы и организаторами. И все домыслы на эту тему являются спекуляциями. Российские организаторы предложили ей достаточно обширную программу, не только Москва архитектурная, Москва историческая, но и Москва гламурная, лучшие клубы, лучшие рестораны. Но певица сделает свой выбор буквально накануне.
По словам организаторов концерта Мадонны, уже 4 сентября в Москву прибудут 57 трейлеров с оборудованием для сцены, на которой будет выступать певица. Приедут 250 человек, обслуживающих Мадонну и ее шоу, от светотехника до гримера. При входе на стадион Лужники зрители будут ждать 4 поста проверки. Билеты будут тщательно проверяться на наличие специальных голограмм. Кроме того, на концерт нельзя будет пройти со спиртными напитками, да и вообще с напитками, даже в пластиковой таре, во избежание провокаций, говорят менеджеры певицы. Доступ в гримерку Мадонны будет закрыт для случайных людей. Туда сможет попасть только ее персонал по специальным пропускам. Организаторы тура, ссылаясь на коммерческую тайну, не открывают информацию, сколько составит гонорар певицы за московские гастроли. Известно, что на концерт будет продано более 50 тысяч билетов. Их официальная стоимость от 1,5 до 25 тысяч рублей. Но уже сейчас за билеты с рук просят 70 тысяч рублей. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Вы слушали программу «Свобода в полдень». Продюсер Марк Штильман. В прямом эфире был Марк Крутов. Сразу после выпуска новостей программа «Время за рулем». Тема выпуска – автоинтернет. Жизнь постоянных участников автофорумов, особенности покупки автомобиля через интернет, новости авторынка, а также обзор автомобильной прессы. Ведущий в екатеринбургской студии «Радио Свобода» Евгения Назарец и Анатолий Горлов. Повтор программы в понедельник в 4 часа утра. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Великая страна, но эта роль накладывает обязательства.
Хизбаллах не может быть разоружена без помощи международного сообщества.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Приходят наши жители, мародеры, и режут провода.
Концерт Мадонны в Москве завершает европейскую часть турне певицы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать так.